Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кафедральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет ВАС. Православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Добрый вечер, уважаемые калининградцы, дорогие братья и сестры. У микрофона Игорь Петровский, и сегодня мы с вами будем говорить на не совсем обычную тему. Не совсем она обычна по своей географии. Ну, вы знаете, когда говорят, допустим, о Германии, о германской религиозности, наверняка первое, что придет в голову, это реформация, деятельность Мартина Лютера, это протестантизм. Когда говорят об Америке, об американской религиозности, в большинстве своем это новые харизматические протестантские движения. Когда говорят, допустим, о Польше, обязательно вспомнят католичество. Но когда говорят о Греции или о России, безусловно, первое, что приходит на ум в религиозном смысле, это православная церковь. Но вот достаточно сложно нам представить, что когда мы говорим о соседней с нами Польше, мы можем говорить о православной церкви так же, как и о церкви православной в России. А это действительно факт исторический. Действительно, в Польше находится одна из крупнейших православных церквей, которая объединяет тысячи и тысячи, десятки, сотни тысяч православных граждан этой страны. И мы с вами в эти дни имеем прекрасную возможность пообщаться с представителями Польской православной церкви, которые в очередной раз приехали в нашу область и посетили наш город Калининград сегодня, пообщаться с представителями Польской православной церкви в эфире общественного российского радио «Калининград» на волнах 93.6 FM в программе «Спас». И, собственно говоря, я и представляю вам сегодняшних гостей, которые приехали в наш город с паломнической поездкой. Это священник Александр Климук. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это протодиакон Василий Дубец. Приветствую вас, отец Василий. И не совсем обычный гость, но очень желанный в нашей студии, это австрийский консул в Варшаве Анастасия Санхакер. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Собственно говоря, то, что мы пригласили сегодня в студию Анастасия, этому мы посвятим отдельные минуты и будет отдельный разговор. Ну, а прежде всего я хотел задать, конечно, вопрос вам, отец Александр, как священнику, который в духовном сане, в священном сане возглавляет эту делегацию. Все-таки расскажите нам, людям, для которых совершенно не очевиден факт того, что можно быть поляком и православным, что в Польше находится православная, казалось бы, в католической Польше находится православная церковь. Расскажите, действительно, как себя чувствует православная церковь в Польше и вообще, что это, как давно она там оказалась?
Церковь православная в Польше, хотя, думаю, что, может, не всем известно это, она уже с давних времен является на этой территории. Это благодаря деятельности двух братьев, славянских, Кирилла и Мефодия, которых, может быть, не они сами, а их уже деятельность и их ученики способствовали тому, что на южной территории теперешней Польши появилось православие. У нас в Польше говорят, что крещение Польши наступило в 967 году, и что Польша приняла крещение в вере римо-католической. Но на сегодняшний день уже историки, не только наши православные, но и историки уже римо-католические, и те, которые, как мы называем, выкопалиска, они подтверждают то, что в начале, еще до этого времени, было на территории Польши православие.
То есть фактически православие на территории современной Польши насчитывает около больше тысячи лет.
Больше тысячи лет, да, конечно.
А вот вы лично как стали православным человеком? Вот все-таки мы знаем, что большинство населения Польши на сегодняшний день, подавляющее большинство, это католики. Так это или нет? И как вы лично стали православным человеком?
Мои родители православные, дедушка, бабушка православные, мои, и что дальше можно сказать?
То есть вы из православной
родники.
Семьи?
Да, я из православной семьи. Я и крещен в церкви православной. С своих детских малых лет был я в церкви, был я в церкви прислужником. И, конечно, были в моей, но не семье, а родне, может быть, дядя мой был священником. Так что можно сказать, но православие, оно было известное, было знакомым из моих самых
рождения, да, оно стало ваше.
С рождения.
Ага. А вот все-таки, Анастасия, вы, как гражданка Австрии, для вас быть в Польше и быть тем по вероисповеданию, кому вы являетесь, не совсем обычно. Я, забегая вперед, сразу скажу нашим радиослушателям, что настоящее имя Анастасии – Андреа. Имя в рождении. А Анастасия – это имя, которое этот человек принял при принятии православия. 3 года назад Анастасия стала, Андреа стала Анастасией, приняв святое крещение, приняв православие. Все-таки скажите, а как вот ваш путь в православную церковь пролегал? Как вы стали православны? С чем это было связано? И где вы приняли православие?
Дело в том было, что я, когда я родилась, я принимала, ну как беби, мне крестили по католической вере. И, кстати, мне надо немножко извиниться, мой русский язык был последний язык, который я изучила. Я прошу прощения из-за ошибки, пожалуйста. Ну, я продолжаю. Ну, мы не очень практицировали католическую веру. Доженетна семья, но это не значит, что мы все были чистые атеисты, да? Ну, не активно. Может быть, когда я была бы активным, уверенным католиком, я никогда не нашла путь до православной. Но активно мы не были. И путь... Собственно, первое познакомство с православной верой было в вашем стране, в Москве, потому что я работала здесь в австрийском посольстве от 93 до 97 году. И поскольку я помню, я очень часто посетила церковь и монастыри, и я очень хорошо чувствовала, но это было только сердце. Я мало поняла, и в принципе... Это все было. И когда министерство мне послало в Белграде, в Сербии, ну, это было немножко интенсивнее и тоже, ну, конечно, особенные события через особенные люди тоже мне показали этот путь. И в конце концов, в году 93 я принимала православную веру на Великую Субботу.
А приняли вы православие в какой стране?
Ну, сегодня это называется Сербия и Черногория. И я принимала веру в территории Монтенегро, это Черногория.
Это Сербия, да, где-то вот там?
Это Сербия, это бывшая Югославия, uh-huh. И... Сербия и Черногория сейчас, как можно сказать, союз. Mm-hmm. И Черногория – это часть от Сербии и Черногории.
Ну, а ваши сослуживцы, ваши сотрудники как отнеслись к тому, что вы так вот нетрадиционно, казалось бы, для Австрии стали православной? Это как-нибудь отразилось на вашу работу, на отношения?
Вообще на работе это все равно. У нас есть очень открытое общество. У нас вы можете быть все. Ну, католик, протестант, вы можете быть мусульман, буддист, индуист. И я не знаю, может быть, 50 другие тенденции. И пусть православно. Ну, никого особенно спрашивают. Так у нас есть общество, да?
Отец Василий, вот вы протодиакон Польской Православной Церкви, и вот скажите, все-таки, на ваш взгляд, вы человек, который служит в самом Белостоке, насколько я знаю, да, служат с архиереем. Вы достаточно много, наверное, путешествуете по приходам в связи с архипастовским визитом вашего владыки. Вот скажите все-таки, на ваш взгляд, насколько комфортно чувствуют себя православные люди в Польше?
Сам вопрос, если могу сказать, касается города Белостока, который насчитывает теперь 10 приходов, церквей 11. И можно сказать, что все церкви есть полные. Если ездим по епархии, можно сказать, немножко пустеет нам деревни. Это нормально, потому что молодежь уезжает в города, и там больше и остают, но и работа их там держит. Комфорт, мне кажется, есть великий, потому что если дело есть в сношениях между православной церкви, а римско-католической церкви, можно сказать, что есть в меру правилен. Так что стараемся не то, что себе дело трушнять, а по-другому.
А вот все-таки лицо польского православия, это лицо молодых людей или все-таки уже великовозрастных старушек?
Теперь могу сказать, что в большинстве молодежь занимается держать церкву как православие. Это старшие люди уже остаются, не знаю, как сказать, но сказать, что от молодежи берут приклад.
Пример.
Да.
А все-таки вот, Анастасия, на ваш взгляд, православие в Польше, вот в плане молодые люди там присутствуют больше, пожилого возраста люди, то, что вы видели?
Ну, во-первых, мне надо сказать, что я очень счастлива, что существует православная церковь в Польше, потому что этого я не ожидала. Моя первая ассоциация тоже была польская, только католическая. Поскольку я наблюдала возраст в церквах, ну, я только могу говорить о Варшаве и немножко о Бялистоке, не слишком молодые люди, больше взрослые, да, и тоже старые, ну, пожилые, да. Хотя, например, в церкви на Волье, это вторая церковь в Варшаве, я знаю, что каждое воскресенье родители придут с детьми, и после литургии у детей есть православные лекции, да. Это очень хороший знак из что тоже молодые люди будут и занимаются.
Я почему так спрашиваю? Потому что вот отец Александр сказал, что быть православным для него – это часть его семейной традиции, это часть его принадлежности вот, к его предкам. Так вот, если на самом деле гарантия и уверенность у вас в том, что ваши дети, внуки, да, останутся в православной традиции?
Да, конечно. Мои дети, у меня двое. Две дочери, они крещенные в церкви. Одна из них вышла замуж уже. Зять наш тоже православного вероисповедания. Недавно мы крестили нашего внука Филиппа, конечно, которого тоже крестили мы в нашей церкви православной. Я, может, хочу еще сказать, что у нас являются православные братства. В Белостоке есть Белостокское епархиальное братство православное молодежи. Есть братство православное в целой Польше, которое объединяет целую Польшу. Во всех епархиях, которые являются в нашей церкви православной в Польше, в потому что мы автокефальные, у нас есть митрополит, у нас является...
Четыре. Да, шесть епархий у вас.
У нас является шесть епархий. В каждой епархии является епархиальное молодежное братство. Так что можно сказать, что у нас молодежь наша, православная, принимает участие во всех делах, которые творятся в нашей церкви православной. Mm-hmm.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что это прямой эфир, в который вы можете дозвониться по телефону 95-5567. У нас в гостях гости из Польской Православной Церкви, священник Александр, патодиакон Василий и консул Австрии в Варшаве Анастасия, которая 3 года назад стала православной. Звоните нам.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Итак, это прямой эфир программы «Спас». Телефон прямого эфира 95-55-67. Мы сегодня говорим о жизни и деятельности православной церкви в Польше. У нас в гостях священник Александр Климук, протодиакон Василий Дубец и Анастасия Санхакер. Собственно говоря, я хотел немножко заострить внимание наших радиослушателей на причину вашего визита вот в нашу область. Вот почему вы сюда приехали, что, собственно говоря, вас сюда привлекло, что вы здесь увидели? Ну, отец Александр, вот с вас начнем.
Ну, мы вчера приехали сюда, в вашу область, мы приехали как паломники из Белостока, из Белостокской Гданьской епархии, из Варшавской. Приехали, чтобы посмотреть, как православие развивается, правда, как оно существует, как существует православная церковь здесь, в вашей епархии. Конечно, знаем мы историю этого вашего города.
Вообще, в Польше знают о том, что здесь православие есть, да?
Конечно. И знаем историю вашего города. И мы приехали посмотреть от времени до времени экскурсии наши, которые мы даже называем паломниками, православные люди, приезжают сюда, чтобы быть свидетелями тех великих перемен, которые являются в вашем городе, и перемен, связанных с православием здесь, на вашей территории. Очень приятно было нам видеть эти новые храмы, приятно было видеть нам эти новые монастыри, которые так скоро повстают на вашей области. И это радует нас, завезем это и нашим прихожанам. Скажем им, какое православие, какая радость бывает здесь.
Василий, вот все-таки Калининград, Восточная Пруссия, то, что касается прошлого-то края, тоже не так уж и сразу ассоциируется с православной тематикой, да? Вот все-таки вы приехали в Калининград первый раз, я так понимаю?
Да, впервые.
Первый раз. Ваши самые первые впечатления вот именно в таком вот православно-религиозном разрезе. Все-таки здесь действительно вы почувствовали, что полноценная епархия видна? Или все-таки вот период становления все-таки еще виден?
Я скажу так. Я так само, как отец Александр, мы впервые приехали. Но все-таки паломники приезжали уже несколько раз. И все-таки спрашиваем, как...
И каковы же были впечатления?
Таковы,
как он был до вас?
Таковы. Сегодня потом скажу. Если был рассказ, что они бывали, что у вас творится, как дело идет просто самому проверить. И я должен сегодня сказать, что я удивлен. И большое спасибо всем, которые так занимается этим делом и так прекрасно все выглядит, как мы могли это видеть.
Угу. Анастасия, вот сегодня наша с вами встреча началась с посещения Кафедрального собора Христа Спасителя, где, собственно говоря, мы все вместе начали наш сегодняшний паломнический маршрут по Калининграду. Собор впечатлил? Да.
Я, это было очень большое впечатление, конечно. И моя первая ассоциация немножко была Христа Спасителя в Москве.
Ага.
Это была моя первая идея. И тоже большое впечатление был это монастырь Святого Николая.
Святого Николая. Свято-Никольский.
Потому что это было раньше
католический храм, да.
И первый вид, это было немножко странно, но когда я подходила к иконам и так далее, ну, это что-то особенное, это атмосфера вместе, это очень интенсивнее.
А как живется православным в Австрии?
Вы знаете, не существует австрийская православная церковь. Существует русская церковь, сербская церковь, греческая церковь и так далее. Но прежде всего эти церкви для иммигрантов. Это не значит, что люди из Австрии не могут подходить или менять веру, как я. Ну, в принципе, это очень редко.
В Австрии, я знаю, вы ходите, по-моему, в приход, где служит епископ Иларион Алфеев.
Да, в вашем русском катедральном.
И вы знаете владыку Илариона, да?
Я его знаю, да.
Даже, по-моему, вы что-то читаете из его книг.
Да, потому что я очень рада, когда я найду православную литературу по-немецки. Потому что если я читаю по-русски, это не так быстро получается. И, ну, я больше читаю по-английски. Существует литература православная по-английски, но не так часто по-немецки. Но одна книга «Тайна веры»,
ну, да, Владыки Илариона, да.
Владыка Илариона существует.
Да? А на каком языке служит Владыка Иларион в Вене?
На русском языке. Но это очень интересно. Мне надо сказать, что в русском церкви в Вене очень интеллигентно решили вопрос, что касается языки. Например, из Евангелий читают, во-первых, по-русски и потом по-немецки. И проповедь по-русски и потом, ну, предложение по предложению, диакон переводит по-немецки. По-моему, это совершит все желания, и это очень хорошо тоже для людей, которые не понимают по-русски. Да.
И таким образом и русские, и иммигранты, и, собственно говоря, австрийцы по происхождению имеют возможность приобщиться вот к православной вере и к православному слову.
Да.
Это очень важно. А как этот вопрос русского и польского языка решается в вашей стране, отец Александр?
Конечно, и польский язык есть, и язык церковно-славянский. Я скажу, что еще при жизни покойного уже нашего митрополита Василия, потому что теперь у нас митрополитом Владыка Сава в Варшаве, да. Были приготовления к
переводу, да?
Были приготовления к собору нашей церкви православной в Польше. И, конечно, там одним из вопросов это было сказано дело языка. Но, конечно, собор не состоялся. И на сегодняшний день, но есть местности, где служат и на польском языке, и служат на языке церковно-славянском.
Ага, вот отец Василий что-то хочет добавить, да?
Могу только добавить, что вспоминая отцом Александром, что было готово уже переклад богослужения наших на польский язык, только это было просто наброшено через государство, и это, можно сказать, не дошло к делу. На сегодня в нескольких церквях есть решение собора, где служим
на польском языке.
На польском языке, да.
То есть вся православная литургия идет на польском.
Да, между прочим, в городе Белостоке в соборе имеем 3 богослужения: раннюю литургию, позднюю, которую служит епископ, и между ними еще в нижней церкви есть тоже литургия на польском языке.
Ее служат на польском языке. Ага, а вообще, на самом деле, вот этот славянский язык и польский, он является проблемой для польской православной церкви?
Является проблемой. Но трудно сказать. Но мне не является это проблемой. Но думаю, что найдутся такие люди, которые скажут, что им является проблемой.
Пуля дырочку найдет, это правда. А вот в вашей семье, внутри вашей семьи, на каком языке вы общаетесь? С детьми, с женой?
Я более связан, может, с Белоруссией все-таки. И у нас дома язык, можно сказать, только немножко мешанный, но более связанный с языком белорусским.
Ага. Но тем не менее, это не мешает вашей супруге, вашей матушке быть преподавателем польского языка, насколько я знаю.
Да, конечно, моя матушка в школе преподает польский
язык. Но я напоминаю, что это прямой эфир с нашими гостями из Польской Православной Церкви. 95-5567, телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы по жизни православных в Польше, о впечатлениях наших сегодняшних гостей от визитов в Калининград и в Калининградскую область, пожалуйста, звоните нам. 95-5567. Ждем ваших звонков.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Во всемирной сети интернет есть много ресурсов и информации.
И только один сайт расскажет о православной жизни нашего региона и строительстве Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. www.kcxc.org.
Священник Александр Климук, протодиакон Василий Дубец и Анастасия Санхакер, гости нашего сегодняшнего эфира, паломники из Польской Православной Церкви. Микрофон Игорь Петровский, телефон прямого эфира 95-5567. И вот я хочу задать вам, отец Александр, вам, Анастасия, вам, отец Василий, вопрос, который сейчас очень сильно волнует наше российское общество. Поднимался в прессе много раз вопрос, связанный с демографическим кризисом. Насколько я узнал, в Польше тоже не все в порядке с рождаемостью по отношению к смертности.
Да.
И это удивительно, почему я спрашиваю, потому что в России все-таки мы считаем, что корнями этого явления является бездуховное состояние, желание человека жить вот в такой земной плоскости, жить только для себя, поэтому дети не рождаются. Все-таки такая религиозная страна, как Польша, откуда там это?
Не знаю, трудно сказать, я из деревенского прихода. И раньше на деревне в семействах было много детей. Это были семейства многочадные. И теперь этих детей все меньше и меньше в семьях. Одно-двое это уже было бы все. Но бывают такие семьи, в которых даже и нету детей. Но может это связано и с этими нашими, с жизнью нашей с нашими работами, делами и так дальше. Но молодые часто, можно сказать, не имеют времени, не хватает, занятые своими делами, своими работами. И может это, но как мы раньше говорили перед студией, отец Василий сказал, что но священники имеют детей.
Ну, у нас есть первый звонок, давайте послушаем его. Алло.
Алло, здрасте.
Да, здравствуйте.
Я хотел спросить насчет, у нас, например, в православии, там все люди православные знают такие фундаментальные там исторические события, как крещение Руси, там связанные с именами Святой Ольги или ранопостного Владимира. все знают, например, Сергия Радонежского, а вот у них в Польше они, каких у них там особенно почитаемые святые, события исторические?
Вопрос о почитаемых святых в Польше и об исторических событиях.
И один маленький практический вопрос. Если...
Конечно, все святые, можно сказать, все святые русской церкви православной, они почитаемые и в нашей церкви православной в Польше. Можно сказать, что мы уже и своих святых имеем.
От польских, да? Которые...
Да, можно сказать, уже нашей церкви. Хотя они тоже связаны немножко и с Белоруссией или с Россией. У нас есть хранятся мощи святого мученика, младенца Гавриила, которого мы называем заблудовским, ибо он родился в деревне Зверки, которая была деревня до прихода, а там даже был монастырь в Заблудове. И эти мощи через долгое время, они были за границами нашей церкви православной в Польше, и можно сказать, что старанием нашего теперешнего митрополита Саввы, а бывшего архиепископа города епархии Белостоцко-Гданской, эти мощи вернулись на наши земли.
То есть еще не говорил.
Да. Имеем еще на сегодняшнее время наших новых мучеников, мы их всех так вместе называем мучениками земли Холмской и Подлявской.
Это которые вот в большевистскую эпоху были замучены?
Да, которые в эту эпоху.
В русской православной церкви они называются новомученики.
Да, но мы называем мучениками земли Холмской и Подлявской. Тоже еще имеем священников, которые тоже были замучены за веру православную. Это...
Ну, скажите, отец Василий, да?
Да. Хочет,
так?
Да. Пожалуйста. Сын земли.
Я хотел бы сказать, что отец Василий как раз там той территории походит, он там рожден.
Да, сын Лемковской земли, пострадавший много. Есть теперь новый нас отец Максим, который церковь его в лик святых приняла.
А вот у меня вопрос относительно действительно подвижников святых людей. Как обстоит дело в польской православной церкви с православными монастырями, которые в основном и были рассадниками святости, ну, по крайней мере, в пределах русской православной церкви?
Насчет монастырей могу сказать так, что у нас монастыри отрождаются. Теперь, если не попутаю, имеем 6 монастырей. Имеем 3 женские, 3 мужские. До военного периода гораздо больше было их, но просто их на день сегодняшний нету. Монастыри посещают в большинстве молодые люди.
Я вот говорил, отец Александр, что ваша матушка, ваша супруга преподает польский язык в школе. Насколько я знаю, дорога в школу не чужда и вам.
Да, я являюсь учителем закона Божия.
В государственной школе?
Да, в школе государственной.
А вот как все-таки обстоит дело? Потому что у нас сейчас дискутируется вопрос о введении основ православной культуры в наших школах. И очень много критиканов, которые говорят, что это светское государство. Польша тоже, насколько я понимаю, светское государство.
Да.
И что это помешает якобы светскости, цивильности этого государства. Как эта проблема решена в польской, в польском государстве?
Польша, мы в Польше, наша церковь православная в Польше, подписала договор, можно сказать, или какой-то канон между государством, а нашей польской автокефальной церковью. И благодаря этому договору, который, но раньше такой договор подписала Костел Римо-католический с Ватиканом, и благодаря этому закону мы можем учить закона Божия в наших государственных школах.
Ну, а расскажите, как происходит вот это выделение, я имею в виду. В классе же не все православные, да? Есть католики, есть православные, есть, может быть, там, мусульмане.
Да, конечно. И у нас так бывает, что или в то же самое время, или другое, это зависит, как директор данной школы это делают. Часто бывает так, что делим классы, правда, данный класс, и дети католические имеют в то же самое время закон Божий, и дети православные. Угу. Так что проблем с разделом нету никаких.
А вот в Австрии как обстоит дело с преподаванием закона Божия? Вы знаете, вот вы же учились в австрийской школе, к вам приходили священники, читали что-нибудь?
Ну, когда я ходила в школе, я была католической. Угу. Да?
Ну, то есть как, приходили? Когда
приходили, да. Но я не могу ничего сказать сейчас об православные уроки, потому что я, ну, некоторые...
Скажите мне тогда вот о чем. А не кажется ли вам, что существует проблема между цивильностью школы, ее светскостью и преподаванием там каких-то религиозных дисциплин?
Ну, наша, скажем, государственная религия – это католический, да? И тоже, другие тоже возможно. Uh-huh. И в школе, во-первых, есть выбор сейчас между религией, это католическая, или уроки, этнические уроки. Uh-huh. Это не особенная религия. И поскольку я помню, когда я была в школе, священник наш, был наш преподаватель по религии, и, например, в нашей классе были две или три протестанты,
вот
и они одновременно имели тоже уроки. Другой священник,
протестантский,
пришел, и у нас были разные комнаты. Да?
Uh-huh.
Что касается православных, я в Австрии я сейчас не могу ответить, uh-huh. потому что я не наблюдала uh-huh. ситуацию так.
Uh-huh. В наших школах не только лица священные, вот это законы Божьи, и являются также и люди светские, которые получают особое образование на это дело, которые получают декрет, благословение местного епископа на то, чтобы учить этих занятий, вести эти занятия. Ну, думаю, что мне, как священнику, думаю, что и другим преподавателям все-таки лучше было бы, чтобы закон Божий был в домах при церкви, в домах наших, как мы называем, парафиальных, потому что в школах этих светских, можно сказать, мало бывает этой религиозности. И иногда, тяжело учить закон Божий, если мы не являемся в церкви, если не видно, если не можно чего-то показать или рассказать, или быть участником тех богослужений, которые в церкви являются. Потому что школа светская, и когда бывают праздники, недели, не воскресенье, дети тогда являются в школе.
Вот вы то, что сейчас сказали, очень тонко прочувствовали наши православные педагоги. Я хочу сказать, что основа православной культуры, сам предмет говорит о том, что это не закон Божий. У нас практически при каждом приходе в России существуют воскресные школы, очень большие. Одна только воскресная школа при кафедральном соборе Христа Спасителя вмещает более 150 детей, которые обучаются в две смены. И они там, правда, получают знания, глубокие знания духовной православной духовности, да, непосредственной близости с самим храмом. То есть вот те ассоциации, те иконы, да, в классе, вот это все им помогает. А в школах, вот по инициативе православной общественности, хотят ввести предмет «Основы православной культуры». Тот самый предмет, который расскажет о православной основе, о православных корнях, вообще всего, чем гордится наша страна, на чем была построена наша культура, наш социум и откуда питается, собственно говоря, наш русский менталитет. То есть это как раз-таки то, о чем вы говорите. Закон Божий преподавать все-таки в светской школе достаточно сложно.
Да, конечно. Конечно, но лучше, если... Но я могу сказать еще одно, что мы... Иногда так бывает, что не все те, которые бывают ученики или дети на уроках закона Божия в школе, они не всегда являются в церкви. Uh-huh. И это, конечно, является проблемой, потому что это дитя, этот ученик, он учится этого, но чего-то не хватает.
А с другой стороны, как говорил апостол Павел, наше дело сеять, а Господь взрастит.
Да, конечно.
Правильно. Отец Василий, как вам кажется, все-таки преподавание религиозных предметов в школе, зачем это нужно, что это может дать детям? Я понимаю, вот какие-то дисциплины математического, логического порядка, филологические дисциплины, литература, а вот религиозная составляющая, компонент в школах?
Мне кажется, что забытство было это обдумано. Может быть, сначала казалось, что этих всех ребят можно бы заставить. Теперь не только наши священники, а так само можно сказать и ксензы, охотно бы отошли от этого дела. Потому
даже
что, да, потому что видно, что не хватает этой духовности, о которой мы говорили, и лучше было бы, но теперь как выйти из положения? Уже многие годы идет это дело, но и дело...
Я вот вам говорю, вот удивительный опыт все-таки вот в наших российских школах, когда вводится этот предмет основы православной культуры, это предмет, который не заставляет насильно быть человека религиозным, да, русского мальчика или русскую девочку. Потому что вы правы, все-таки опыт православной и католической церкви в Польше говорит, что вот эта вот насажденная, да, вот эта вдавленная религиозность определенная, она иногда отталкивается организмом. Все-таки очень важно дать человеку очень правильное, очень чуткое понимание и ощущение той веры, которая легла в основу его предков, в основу его страны. И чтобы он сам, когда уже во взрослом возрасте, да, или в какой-то жизненный период, знал, куда ему пойти, когда жизнь повернет так или иначе. Знал, в какой храм и как себе там вести, что находится в этом храме, когда действительно душа потребует того. Да? Наверное, все-таки вот этот путь более тонкий, и он лежит, наверное, вот все-таки в рамках какого-то вот цивилизованной свободы.
Мне кажется, потому-то у нас братство не то, что духовенство их заставляет, а братство организуется между собой. Молодежи, дети приходят и кроме учебы в школах находятся около церкви.
Но вот эта связь между школой и церковью, это то, над чем сейчас вы работаете, да? Что является очень важным составляющим.
Ну, да, я думаю, что это и в будущем будет, потому что если не поменяется ничего у нас в стране, будет так, как оно есть.
95-55-67, 15 минут до конца нашего эфира. У нас гости из Польской Православной Церкви. Если у вас есть вопросы, если вас что-то интересует из жизни православных в соседней Польше, пожалуйста, звоните нам.
Каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального Собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Вера порождает истинное знание, а знание укрепляет веру.
Центр православной литературы предлагает обширный выбор книг.
Священное Писание.
История.
Богословие.
Святоотеческое наследие.
Детская литература.
И многое другое.
Центр находится на Малой Соборной площади, возле строящегося храма Христа Спасителя.
Каждая купленная вами книга становится вашим личным вкладом в строительство собора.
В завершение темы о школе у меня вопрос, отец Александр, скажите, а любой священник может пойти в школу преподавать? Или для этого что-то еще нужно, кроме богословского такого образования семинарского?
Ну, кроме богословского еще должно образование педагогическое.
То есть священник, который в школе, он должен быть педагогическое образование получить?
Да, да, конечно, тоже. Но педагогическое у нас предметы уже есть и в семинарии духовной, высшей духовной семинарии, которая является в Варшаве, также и педагогическое является в Христианской богословской академии, которая тоже является в Варшаве.
Так, у нас есть еще один звонок, давайте его послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне знакомый, его зовут Станислав. У православных святок нет такого имени?
Как зовут его?
Станислав.
Станислав. Вы имеете в виду в православных святках польской церкви?
Да, есть такое или нет?
Станислав.
Чи є таке ім'я в православній церкві? Ім'я Станислав є в православній церкві?
Наскільки я знаю, воно, по-моєму, є в чеській церкві, це ім'я святого Станислава.
Вообще,
кстати, вот это вопрос непосредственно к вам, Анастасия. А вот вы до принятия православия носили имя Андрея, правильно? В православном традиции Анастасия. Собственно говоря, нужно ли было менять это имя, что какое имя для вас более близкое?
Ну, конечно, Анастасия, потому что это православная вера. Без этого сейчас я не могу представить, и без Анастасия я тоже не могу представить. И, ну, скажем так, мой цивильное имя Андрея, православная Анастасия. И у нас технически в ежедневной жизни есть возможность иметь два имя. Например, у меня был бы выбор Андрея, Анастасия, или, может быть, лучше Анастасия, Андрея, чтобы сохранить оба имя, которые...
Имя от рождения и имя от крещения.
Так, так.
Ага. Угу. А вот в официальных каких-то консульских документах вы что пишете? По паспорту или по крещению?
Ну, по паспорту сейчас написано Андрея. Ну, это, если я работаю за границей, немножко сложнее инициировать все документальные процедуры, чтобы менять имя. Это не можно так просто. Это надо вставать все документы и тоже... мой, как сказать, документ от крещенства переводить, потому что...
Свидетельство о крещении.
Да, потому что это написано в сербском языке. Ну, у нас тоже есть администрация. Вы знаете в России, что значит администрация, да?
Да, в России, что значит администрация, мы очень хорошо знаем. Даже как, наверное, и в Польше. Кстати, отец Александр, а когда вот в России человек приходит в храм, ну, достаточно редко его родители называют именем, но за исключением какого-нибудь Владлена в честь Владимира Ленина или там Сталина в честь Сталина. Достаточно имена такие, традиционные, русские, у которых у каждого имени есть свой небесный покровитель. Когда к вам в Польшу приходит человек или приносит младенца, его родители, ну, может быть, они не в православной среде воспитаны, или он переходит в православие, и он с другим именем, с именем, которого нет в православных святках. Как вы поступаете в таком случае?
Так, если он крещен, это имя его остается.
Даже имя, если это...
Имя, которым или, он или, крещен. Или у католиков римский бывает, что два имена бывают.
Ну, хорошо, иногда. Пришел к вам человек с именем, там, допустим, Альберт. С каким именем вы его покрестите?
Ну, а таким именем покрестим.
Или с именем Мухаммед?
Тоже нет.
Вы даете
должно
себе
быть,
имя?
Должно быть, чтобы было наше имя святого, который есть в церкви православной.
То есть, Василий, вам есть что добавить?
Нет, нет, просто, мы... крещение католической церкви узнаем.
Признаете?
Да, признаем. Там есть дополнение только. Но если есть такой выбор, но если примерно есть имя, так как мы сказали, Махомед, действительно не можем с точки зрения учения церкви, потому что, носим имена и надаем имена святого, который входит в святых церкви.
И святых.
Но есть проблема другая у нас, когда ребенков приносят и избирают имена еще, такие, которые... Да, ну, теперь начинают понимать, что лучше избирать такое имя, чтобы потом не было проблем, когда приходят к нам и просят, чтобы крестить.
А вот позвольте спросить еще об одной проблеме, скажем так, которая, насколько я знаю, была все-таки решена в Польской православной церкви. Я имею в виду проблема стилей, проблема календаря, старый новый стиль. Как в вашей церкви обстоит дело вот с этой задачей?
В нашей церкви два стиля. И что есть?
Внутри самой церкви?
Да, в этой самой церкви.
То есть в Польской православной церкви
православной церкви официальные два стиля у нас есть.
То есть сейчас приходы служат по-старому, сейчас по-новому?
Да, 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 да. Но Белосточина, с которой мы походим, я отец Василий, у нас старый стиль. Но взять Варшаву, другие, может быть, большие города... Но там уже и является и новый стиль, отец Василий, пожалуйста.
Ну, дело, мне кажется, есть рода такого, что где большие громады прихожан есть.
Где много прихожан.
Да, и тогда примерно, если есть новый стиль и старый, государство соглашается дать им свободное время. Так само, когда празднуются другие. Но, например, Лозинская епархия, которая у нас существует, там очень мало людей, а по приходах еще меньше. И тогда есть проблема и в этом деле. Целая Лозинская епархия служит новым стилем.
Я правильно понимаю, что одна часть польской православной церкви празднует Рождество Христово 25 декабря,
да,
а вторая часть 7 января?
Да, так есть.
То есть духовенство, допустим, севера Польши может приехать 25 декабря и отпраздновать Рождество Христово, духовенство юга Польши, а потом южане едут к северянам и там второй раз празднуют Рождество и разговариваются.
Два раза празднуют.
Это же прекрасно. Замечательная возможность, по-моему, не только для общения.
Ну, может быть, люди так празднуют два раза, но священники празднуют раз все-таки.
И все это находится под домофором одного архиерея?
Да, конечно.
То есть у вас раскола такого церковного, канонического на этой почве нет?
Нет раскола.
Не просто так принято. И у нас, можно сказать, восточная страна Польши есть больше. Большинстве православное, западня в некоторых местах, но средняя часть там уже немного. И кругом служат старости, но эти служат.
Анастасия, вы приняли крещение в Сербской православной церкви. Скажите, как там стоит дело со старым новым стилем? Есть ли там эта проблема? Я понял, что в Польше проблемы как таковой нету.
Ну, я только могу говорить для Сербии, там есть только старый стиль, поскольку я раньше знала из России, ну, конечно, тоже только старый стиль, хотя тогда я не была православной. И в Австрии, скажем, православные церкви тоже следуют старый стиль. И когда я пришла в Польшу, для меня была большая конфузия. Ну, это старый и новый стиль, и где что, и какое Евангелие надо читать. Ну, надо адаптироваться. Ну, и поскольку я знаю, Пасха будет одновременно.
Да, конечно.
Это тоже важный стиль, важный факт.
Пасха празднуется в всей церкви в одно время.
Да.
То есть старый новый стиль касается праздников...
Все праздники, кроме Пасха.
Неподвижно.
Ну, не только неподвижно, 2/10, можно сказать. Но неподвижно, конечно.
Ага.
Я только добавил бы... Опять возвращаюсь к Белостоку, потому что мы празднуем в Белостоке два раза. Но было в свое время допущено, чтобы мы знали, кто как хочет праздновать праздники, новый и старый стиль. И оказалось, что есть одна церковь, которую мы передали, как бы, и там очень мало приходит людей, все, ну, как бы, декларировались, хорошо я сказал,
отлично,
что будут все-таки праздновать старый стиль, ну, и так в соборе служим. Старый стиль, но кто хочет, там 70-80 человек и празднует новый стиль, для них есть
вершение. В процентном соотношении по приходу можете мне сказать, сколько приходов держится старого стиля, сколько нового? Ну, примерно так. Большинство вот.
Ну, я скажу, что епархия Вроцлавска почти полная. Старый стиль, Гданьск у нас от. Трудно мне посчитать теперь, но в меньшинстве большом все-таки новый стиль.
Новый или старый?
Нет, новый в меньшинстве.
В большинстве?
В меньшинстве.
Все-таки большинство прихода держится старого стиля, да? А новый стиль это для тех, кто вот не удержался в том.
Я минутку, может, еще. Проблем нету. Но, конечно, есть такие люди, которые хотели бы все-таки из старого стиля перейти на новый. Почему? Дело в том, и мешанные семьи у нас бывают. И, конечно, если мешанная семья, конечно, тогда, можно сказать, два раза празднуют эти праздники.
Вы имеете в виду католическое православное?
Католическое православное.
Потому что между ними не было...
Подписано, как вы сказали, это за декламирование.
За декларирование.
Отлично. И еще вот напоследок у меня вопрос относительно участия польской церкви в деятельности польской армии. Я знаю, что вы достаточно активно там себя ведете.
Да, конечно. Благодаря этому договору, между которым я говорил уже, между нашей церковью в Польше, а государством, мы имеем своих, нам православные, имеем своих капелланов, можно сказать, во всех формациях, связанных и с армией, и с полицией, и страж, пожарная, и тюрьма. Uh-huh. Это у нас есть. У нас в Польше есть и наш православный епископ.
Епископ Мирон, да?
Владыка Мирон, uh-huh. который является епископом гайнуским, и он является епископом над армией.
А в каком чине?
В чине генерала.
Но неплохо. И, по-моему, все священники, которые служат, они также получают определенные чины, да, военные?
Да, принимаются определенные чины военные. Являются так называемые военные приходы.
Ага.
И можно сказать, что и в госпиталях, и в тюрьме, и в полиции являются наши православные капелланы, которые ну, там несут свою должность.
Я благодарю вас сердечно за то, что вы пришли к нам в эфир. Я повторяю, что у нас был священник Александр Климук, настоятель прихода из Польской Православной Церкви, протодиакон Василий Дубец и консул Австрии в Варшаве Анастасия Санхакер. Благодарю вас, друзья, за то, что вы были в нашей программе. Я надеюсь, что это не последний ваш визит в нашу область, и мы с вами обязательно скоро увидимся. Ну, а вам, дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что это очень показательно для нас и для нашей области вещи. Ведь когда-то, 20 лет назад, никто и подумать не мог, что здесь, в Калининграде, будет полноценная православная епархия. А сейчас мы не только выжили, выстояли, полноценно сформировались, но даже привлекаем паломнические поездки из соседних православных стран. Это очень показательно, и это очень радует, что на нашей земле тоже появились святыни, и большая духовная сила, которой мы можем поделиться с нашими православными братьями и сестрами из соседних стран.